Здравствуйте. Здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Продолжим это собрание. Помолимся. Попросим благословения. Отец Небесный, во имя Сына Твоего, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы собрались здесь, на этом месте. И мы благодарим Тебя, Отец, за эту милость, Господи, находиться в Твоем присутствии. Господи, Ты дал нам, Господь, эту возможность, Боже. Ты, Господь, и Твоя, Господь, любовь открыла нам дорогу домой. Господи, Ты нашел, Господи, способ, Ты нашел время, Ты нашел, Господь, людей. Господи, Ты нашел, Господь, каждого из нас, Боже. Ты нашел, Господи, потому что в Твоей мудрости, Боже, и в любви Твоей, Господь, Ты, Господи, Сам захотел, Господи, первый, и вышел нам навстречу. В Твоей, Господь, мудрости, в Твоей любви, Господи, Ты Сам, Боже, открыл для нас двери, Господь, рая. Ты, Господь, единый Ты, Боже, дал, Господь, каждому из нас будущность и надежду. Боже, мы благодарим Тебя за эту милость. И мы молимся и просим, Господи, благослови, Господь, каждое сердце верить Тебе. Благослови, Господь, каждое сердце, Боже, любить Тебя. Научиться Тебя любить, Господи. Научиться, Господи, смиряться перед Тобой. Научиться, Господи, послушанию, Господи, Боже, благослови, Боже, потому что мы очень в этом нуждаемся. Мы понимаем, что мы нищие Духом Божиим, и понимаем, что, Господь, все блага жизни, Господь, что истинная жизнь, она находится у Тебя и только у Тебя, Господи. Мы не найдем ее в этом мире, мы не найдем, Господи, ее где-то, Господи, еще, Боже, но мы не найдем ее в себе самого, Господи, в каждом из нас, такого нету. Мы не найдем в других людях, Господи, даже в самых любимых, но мы знаем, что, Господи, эта жизнь, она есть в Тебе. Господи, это жизнь, Господь, которую Ты дал нам, Боже, в Сыне Твоем. Это жизнь, Господь, которую Ты дал нам в Своем Слове. Это жизнь, Господь, которую Ты дал нам, Господь, в Твоих заповедях. Это жизнь, которая еще, может быть, смутно видится нам, Господь. Она для нас незнакомая. Иногда кажется странной, иногда непонятной, Боже, иногда даже пугающей. Но тем не менее, Господи, мы понимаем, что только Ты, Господь, имеешь эти слова вечной жизни. Только Ты, Господи, даешь на самом деле жизнь истинную, жизнь с избытком. Только Ты, Господи, можешь привести нас, Господь, в то, Господь, место, где больше не будет смерти, Господь, и где все наполнено, Господи, и где все наполнено и переполнено, Господи, и кипит, Господь, Твоей жизнью. Боже, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за эту милость, и мы молим, Господь, освети, Господь, каждое сердце Духом Твоим Святым. Боже, научись, Господь, научи нас исполняться, Господь, этим Духом. Господи, научи нас, Господи, иметь общение с этим Духом, Господи. Боже, во имя Иисуса Христа мы просим, и мы благодарим Тебя, Отец, за, Господь, то, что, Господь, сегодня мы можем, Господь, иметь эту практику. Господи, когда мы вместе прославляем Тебя, когда мы вместе, Господи, воспоем, Господь, Тебе хвалу, Господь, и славу вместе с ангелами, Господь, вместе с миллионами людей по всему лицу земли. Господи, мы, Боже, благодарим Тебя за эту, Господь, возможность. Когда, Господи, мы, Боже, забываем, Господи, заднее забываем, Господь, плотское, Господи, и простираемся к Тебе, Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за эту милость, Боже. И когда, Господи, мы, Господи, с Тобой соединяем и в Твое тело, Боже, которое есть Церковь Твоя, Боже, мы благодарим Тебя за эту милость. И мы, Господи, прославляем Тебя, Господь, и возвеличиваем имя Твое, нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Тут у нас на мужском служении возник один такой вопрос. Что такое быть учеником Иисуса Христа? И там мы много дискутировали по этому поводу, размышляли, что же это такое на самом деле, на что это похоже. И вот один аспект, может быть, я хотел бы на него обратить внимание, ну, всей церкви, потому что он как-то мне как-то попал, ну, прозвучало это во мне слово где-то неделю назад даже, и в общем-то, как-то я думаю, что на самом деле это Господь обратил внимание на такой акцент. В Евангелии от Луки, 22 главе, Христос, обращаясь к ученикам, сказал такую интересную фразу. Ну, среди разговора, мне вот особенно она выделилась. Он сказал, в 28 стих, значит, Луки, 22 глава, 28 стих, он говорит: «Но вы прибыли со мною в напастях моих». Ну и там дальше он говорит, что «я завещаю вам, как завещал Отец мой царство». Но царство это, ну, как сказать, это уже потом, да? А я хотел бы обратить ваше внимание на самом деле, ну, как сказать, на самом деле какую-то необычность и нетипичность вообще ситуации. То, что Христос комментирует в отношении своих учеников. Он говорит, но вы прибыли со мною, это хорошо, да, это замечательно, но где вы прибыли со мною? В напастях моих, в неприятностях, в трудностях. В трудностях чьих? Наших? Его. Я на самом деле хочу обратить ваше внимание на нетипичность этой ситуации. Почему? Потому что обычно люди идут к Богу. Зачем? Чтобы избавиться от напастей. Люди идут к Богу зачем? Чтобы избавиться от напастей. У нас есть куча напастей, трудностей, неприятностей, каких-то таких, может быть, болезней, может быть, там, врагов, может быть, какого-то внутреннего дьявольского такого-то давления, может быть, еще какие-то вещи. Но это сам. И, естественно, мы, не справляясь с ними, не зная, что с ними делать, ищем спасение. И идем за этим спасением к Богу. И за Христом ходила постоянно огромная толпа людей. Тысячи человек, которые шли за Иисусом Христом, написано, ему, как сказать, они были на самом деле какой-то, ну, большой проблемой для него на тот момент, потому что написано толпа теснила его, толкала его. Именно этим объясняются какие-то его вот эти вот, ну, моменты, когда он там написано по причине того, что толпа его теснила и толкала. Потому что была такая практика, люди любили исцеляться, как я говорил на изучении, люди любили исцеляться об Иисуса. Как это выглядело? Написано, что многие бросались на Него, чтобы прикоснуться к Нему. То самое интересное, которое говорит, прикасались, они исцелялись. Вроде слава Богу. Но ему тяжело было вообще даже говорить в такой ситуации. Когда вот постоянно его толкали, когда постоянно были желающие его, ну, как сказать, прикоснуться, а прикоснуться так было непросто, поэтому вокруг Иисуса постоянно была такая толкотня. Это, ну, было достаточно неудобно. Если бы у нас на служении такое происходило, проповедовать было бы крайне неудобно. Да? Если бы вы там, допустим, об меня решили исцелять. Или об кого-то другого. То проповедь была бы крайне затруднительна. Поэтому Христос иногда отплывал в лодке, написано, чтобы какую-то дистанцию быть. Вот поэтому он где-то там немножко остановился там на какой-то возвышенности и так далее. Вот эти вот моменты, они, ну, достаточно такие, говорят о таких серьезных проблемах у Иисуса Христа. Потом было такие моменты, написано, что было настолько много приходящих и отходящих, вот именно за исцелением, да, что даже не было времени хлеба им поесть. То есть его не оставляли в покое, даже на обед не отпускали. То есть если он садился поесть, то опять же находились какие-то люди, которые пытались об него исцелиться, да? Или приносили кого-то, чтобы помолился, или еще что-то такое. То есть это самое. И Христос из-за этих людей несколько раз пытался, допустим, там написано, он несколько раз пытался устроить отдых с учениками на Геннесарецком озере, но неудачно. Потому что, он написано, отправлял учеников в лодке, люди бежали по берегу, догоняли их, портили им этот пикник. Опять потом приходилось этих людей кормить, именно там история разложения с хлебов и рыбок. Он уходил вообще за территорию Израиля, чтобы немножко отдохнуть. Это написано в случае, когда он уходил в пределы Тирские и Сидонские. Тир и Сидон – Сирия, Финикии, территория Сирии, на тот момент, как переведено в наших Библиях, Сирофиники. Он просил иногда, когда он где-то появлялся, и люди ну, исцелялись, он просил не устраивать большой ажиотаж вокруг этого, он просил не говорить никому. То есть мы видим на самом деле, что людей вокруг Иисуса было много. Недостатка в аудитории он не испытывал. Но эти люди, написано, Бог благословлял этих людей. Бог благословлял даже вот, ну, когда вот даже такое, как сказать, вот такое вот, ну, как не знаю, грубое, что ли, собрание или грубое обращение к Богу, когда люди вот, допустим, кидались на Иисуса Христа, чтобы к Нему прикоснуться, и написано, исцелялись. Но, получив желаемое, да, куда они девались?
большинстве случаев мы читаем, на самом деле, истории, когда некоторые, которых было не так много, они хотели идти за Христом. Некоторые. Если помните, 10 прокаженных, да, которых Христос исцелил, из них сколько процентов вернулось? 10%. То есть 1 из 10, да? 1 из 10 вернулся к Иисусу Христу. А остальные радостные разошлись по домам, и все, и на этом, как бы сказать, их общение с Иисусом закончилось. И на самом деле вот эти моменты, очень часто мы читаем, ну, как заканчивалось это собрание, служение. Христос даже сам некоторым говорил, там, встань, иди, возьми постель, иди в свой дом. То мы видим, что очень много людей, получив желаемое, получив на самом деле от Бога ответ, избавившись от напастей своих, я подчеркиваю, они уходили. И только небольшая часть, она оставалась с Иисусом Христом. И более того, вот эта даже небольшая часть, она тоже была подвергнута испытаниям вот этими напастями самого Христа. Когда были на самом деле какие-то неприятности, когда на самом деле были когда на Христа клеветали, и когда опустили слухи, что он сошел с ума, что он одержим, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Когда это говорили люди очень высокого духовного статуса, это говорили книжники, пришедшие из Иерусалима. Это было, ну как сказать, это было наивысшей компетенцией комиссия, которая пришла проверить, кто такой Иисус Христос, и они поставили ему такой страшный диагноз, что простонародье просто говорили, что он свихнулся. Возле него на тот момент, рядом с ним было тяжело находиться. Когда нарастало такое напряжение, и Христос, помните, собирается и в Иудее уже перед непосредственно последний год своего служения, ученики говорят: «Зачем тебе туда идти? Ты что, не помнишь, что иудеи искали убить тебя?» Он говорит: «Ну, мне все равно туда нужно идти». Тогда один из учеников говорит: «Ну, тогда, говорит, и мы пойдем и умрем с ним вместе все». Я не думаю, что на тот момент возле Христа была большая толпа людей, которая хотела пойти и умереть вместе со Христом. Скорее всего, это вот были как раз 12, может быть, еще чуть больше их было, но это не были тысячи, те, которые получали какие-то блага, какие-то благословения от Иисуса Христа. Так вот, я почему и говорю, что Христос говорит о какой-то нетипичной ситуации. Он говорит: вы прибыли, то есть остались, были, находились со мною, но зачем вы находились со мною? Не для того, чтобы получить благословение, не для того, чтобы вам было хорошо, не для того, чтобы избавиться от напастей своих, но вы прибыли со мною в напастях моих. Поэтому что-то в этом есть, на самом деле, что-то в этом есть серьезное. Я начал с того, что мы задались вопросом, а что такое настоящий ученик? И вот я думаю, что одна из отличительных черт настоящего ученика в том, что он готов переносить трудности, готов платить цену. Что вот этот настоящий ученик, он готов остаться со Христом не только, когда все хорошо и когда все благословенно. Но настоящий ученик, он готов остаться со Христом, когда все не будет так гладко. И когда на самом деле он может потерпеть урон, и даже не из-за себя. Он может потерпеть в его жизнь могут прийти какие-то неприятности. И эти неприятности даже не из-за него, не из-за нас, но из-за Иисуса Христа. Когда на самом деле называться христианином выгодно, и когда называться христианином, как это сказать, престижно, да, как быть членом коммунистической партии в недавнем прошлом, то христиан оказывается как-то очень много. Да? Когда ситуация меняется, и христианином быть становится опасным, их как-то становится куда-то, вот это большинство, оно мгновенно испаряется, пропадает. Как это принято говорить, остаются верующими глубоко внутри. Они перестают исповедовать свое христианство, они перестают его декларировать на людях, и они остаются верующими глубоко внутри. И вот таких вот глубоко верующих людей, я не знаю, как Бог вообще к ним относится, потому что Он сказал: кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую в Царстве Отца. А кто, говорит, отречется от меня, перед кем? Не перед Богом, не перед внутри глубоко себя не отречется, а отречется от меня перед людьми, от того, говорит, я отрекусь. Поэтому на самом деле важно, чтобы мы, ну, понимали, что, как сказать, тест на на истинность нашу, да, он на самом деле, он очень такой вот простой. Как в отношении неприятностей, в которых мы можем попасть из-за Бога? Как мы их будем проходить? Мы останемся со Христом во всей этой истории? Или мы не останемся вместе с Ним? А что за неприятности? Давайте поразмышляем. А что за неприятности могут постигнуть нас, как сказать, за Иисуса Христа? За Иисуса Христа. Ну вот я вспоминал вот эту вот, ну как сказать, вспоминал эту модель, когда, допустим, государство или общество, оно смотрит негативно на Бога и на веру. И наше исповедание. Сегодня сказать, что я христианин, это не рискованно, да? Но если просто говорить, что ты христианин, и это не рискованно, это одно. Но есть еще другой момент, который на самом деле отличает нас как христиан. Мы не просто говорим, что мы христиане и все. А мы, как сказать, мы не просто исповедуем, что Иисус мой Спаситель, но мы еще и поступаем в каких-то ситуациях так, как Он велит. Вот с этим вот не, всегда были проблемы в обществе, потому что мир живет совершенно по другим законам. И если иногда мир становится более веротерпимым и наоборот менее веротерпимым, то в отношении законов, по которым он живет, у него всегда жестко. Аминь? Аминь. Люди живут по своим законам, по законам этого мира. И если тут появляются какие-то другие законы, сразу же появляется какая-то негативная реакция. На тебя шикают, на тебя косо смотрят, на тебя, ну как сказать, тебя на самом деле начинают уже тогда серьезно преследовать. Почему? Потому что если появляется человек, который живет в этом мире по каким-то иным законам, на него сразу же смотрят с подозрением. А мы с вами призваны жить тоже по законам чего? По законам Божьим. Мы с вами призваны жить по законам Божьим. И хотя мир декларирует, что закон Божий, он в общем-то неплохой, в общем-то, но они говорят, что он теоретически неплохой. Теоретически неплохой. Но не дай Бог воплощать начнешь ты его в жизнь. Потому что когда мир сталкивается с практичностью этого закона, происходит вот что. Давайте с вами откроем послание Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам, с 3 стиха, 1 глава, с 3 стиха. Написано так: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим, верою в гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого вы и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Вот о чем он здесь говорит? Он говорит о том, что он благодарит Господа за, Павел благодарит Господа за церковь в Фессалониках, которая переносит скорби и гонения, как сказать, в любви и в терпении. Но обратите внимание, почему они это делают? И что это показывает людям? В доказательство того, что будет праведный суд Божий. В доказательство того, что будет праведный суд Божий. И интересный момент, подумайте, вот эти вот моменты, когда ты начинаешь жить по законам Божьим, по Божьим законам, мир это уже совершенно по-другому воспринимает. Почему? Потому что ты становишься для них запахом, написано, смертоносным. Ты на самом деле, то есть ты доказываешь им, буквально доказываешь, они видят это, они чувствуют это, они понимают это, доказываешь им, что будет праведный суд Божий. Почему? Почему иначе ты не делаешь так, как делают все? Почему ты не участвуешь во всех этих делах тьмы? Почему ты говоришь, я не буду этого делать, потому что Слово Божие мне это запрещает? Я не буду так поступать, потому что Христос учил по-другому. Я не буду этого делать, почему? Потому что, или наоборот, я сделаю так, потому что Христос этому меня учит. И люди, которые видят это, люди, которые смотрят на это, люди, которые слышат все эти вещи, они на самом деле понимают: о, так этот человек живет так, почему? Одно единственное объяснение, что будет праведный суд. А если будет праведный суд для него, то, наверное, будет праведный суд и для меня. Господи, караул, что с этим делать? Свет пришел в мир, то ли туши свет, то ли меняйся сам. Поэтому возникает большое искушение, так как свет потушить легче, чем поменяться самому, то возникает огромное искушение, на самом деле, начать преследование и гонение христиан. И не потому, что он называется христианином, называться ты можешь кем угодно. Главное не, как сказать, главное не жить так, как учит Христос, для мира я имею в виду. А называться тебе позволят кем угодно, христианином, там, мусульманином, кем угодно. Но как только ты начинаешь жить, практикуя законы Божьи, то в тот момент возникает этот конфликт. Мир начинает, как сказать, тушить свет, вытесняя тебя из жизни, из поля своей жизни. Отсюда возникают напасти. И эти напасти, они не от нашего, подчеркиваю, не от нас самих. Мы с вами это те, которые, ну, терпят напасти наши собственные. От чего мы терпим собственные напасти? От глупости своей, да, недальновидности, от собственной греховности. От чего еще? От обстоятельств тоже бывает, да, в которых мы не виноваты, но тем не менее попадаем еще. Ну, то есть, как сказать, мир так устроен. От незнания, опять же, тоже. Мы на самом деле много можем, как сказать, от присутствия смерти в нашей жизни, болезни и все остальное. Поэтому мы можем много терпеть напасти в наших жизнях, да? Но когда мы терпим напасти, исполняя Божье Слово, это не наши напасти. Это напасти, которые Христос принес в этот мир. Почему? Потому что он сам терпел эти напасти. Потому что он говорит, пришел к своим, свои его не приняли. Потому что он говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но так как вы не от мира, то мир возненавидел вас. Но не переживайте, он говорит, меня он возненавидел прежде. Меня он возненавидел прежде. И вот этот момент, на самом деле, очень яркий для каждого христианина, когда возникает какая-то ситуация, может быть, не так часто в наших жизнях, но тем не менее, когда возникает ситуация, когда нужно поступить либо как все, либо так, как учит Божье Слово. И с кем мы останемся? Мы либо останемся на стороне Христа, то бишь на стороне Его Слова, либо мы останемся на стороне этого мира. Знаете, удобно и хорошо теоретизировать, но вообще эта вещь, она очень практична в отношении напастей. Почему? Ну, красиво петь то, что мы сегодня пели. Там слезами буду ноги мыть, раны твои буду врачевать, дали бы мне возможность. Мы когда поем, мы понимаем, что никогда такой возможности у нас не будет, ну, как сказать. И поэтому, если бы, конечно, пришел, то я бы, конечно, сделал. Но так как ты никогда не придешь, то, в общем-то, я могу об этом свободно говорить, потому что, ну, понимаю, что это тяжело выполнимое. То есть Христос где-то, когда-то был, и когда-то кто-то ему это сделал. В общем-то, я бы тоже так хотел, но, увы, не могу. Поэтому как-то мне об этом говорить легко, понятно. Но дело в том, что все равно эта вещь практична. То есть, если это в районе нашей красивой теории, то это одно. Если это в районе нашей практики, то это другое. Как мы будем поступать в тех или иных ситуациях? Останемся ли со Христом и будем ли страдать вместе с Ним? Выполняя Его Слово. Потому что конкретно Библия говорит, что в этот момент мир Божье имя хулит, а вы это имя прославляете. Потому что когда ты находишься в Божьем Слове, в Божьем повиновении, то тогда на самом деле, он говорит, тогда на самом деле ты представитель, полномочный представитель, ты воплощение Божьего Слова здесь. И тогда гонит не тебя, гонят вот это самое Слово Божье, гонят того Бога, которого ты представляешь. Я уже говорил об этом неоднократно, но повторюсь, может быть, напоминая. Меня очень сильно смущала та ненависть, которую я чувствовал по отношению к себе, как когда уверовал, со стороны некоторых людей. И неадекватная ненависть, я подчеркиваю, неадекватная ненависть. Люди готовы были меня убить буквально, но люди малознакомые, когда узнавали, что я верующий, когда узнавали, что я верю в Иисуса Христа, они были буквально готовы меня убить за это. У них глаза выкатывались, у них пена появлялась какая-то. То есть я знаю, ну как, я как человек думающий, я думал, что такое происходит. Я ни денег у него больших не одалживал, чтобы не отдать. Я ни дома у него не спалил. Я ни жену его не насиловал. Я ни детей его не убивал. То есть если бы я это сделал, вот эта бы реакция была бы адекватной. Понимаете? Как раз потому, что именно только за это можно так ненавидеть. Только за это, больше ни за что. Ну, в смысле, из сделанного мною. Он же, ну, как сказать, я же вообще ему ничего не сделал. Что такое происходит? Почему такая ненависть в глазах? Почему вот эта пена появляется? Откуда это все? И пока не понял, что ненавидят-то не меня, а ненавидят Бога, за которого ты сейчас, как это сказать, подписался, да? Ненавидит Бога, настолько ненавидит вот этого самого Бога, что готовы ты сказал, вот я Божий человек, и тебя готовы порвать. За то, что достать его они не могут, а ты вот под боком. И с тобой можно сделать все, что угодно. Поэтому на самом деле это напасти, которые не нас, не от нас и не наши. Это не Христос, точнее апостолы говорят, что говорит, если, говорит, кто страдает из вас, смотрите, чтобы не пострадать вам за собственное беззаконие. Чтобы не пострадал кто из вас, там они перечисляют, там как вор, как там грабитель, посягающий чужой, убийца, там еще что-то такое. То есть вот эти вот вещи, он говорит, смотрите, чтобы вот этого в вашей жизни не было. Но если, говорит, если вы страдаете за Господа, то не стыдись, прославляй Бога за такую участь. И это нормально. Поэтому, когда мы понимаем, что мы страдаем не от себя, да, а страдаем потому что мы назвались Божьими людьми, это те страдания, которые мы переживаем за Господа. Он говорит, вы прибыли со мною в напастях моих. Где еще можно пострадать за Христа? В церкви? Да, на самом деле. Но это не в отношении того, что тебя гонят в церкви, а это страдание за церковь. Почему? Потому что Христос, вы помните, когда Павел встречается со Христом в видении своем, вот это вот, к которому он обратился по дороге в Дамаск, то Господь Иисус, обращаясь к нему, к Савлу тогда еще, он говорит, Савл, почему ты гонишь меня? Савл никогда физически не встречался с Иисусом Христом. Никогда. Он ни гвозди не подавал там распинающим, он ни голоса не подавал, потому что еще тогда был юношей совсем и не имел права подавать голоса на суде. То есть он на тот момент, он на тот момент гнал кого? Христиан, церковь. Церковь. Церковь – это тело Иисуса Христа. И на тот момент Савл гнал церковь Иисуса Христа, верующих. Христос говорит о гонении его на церковь, он говорит, почему ты гонишь, он не спрашивает, почему ты гонишь верующих меня, или моих там последователей. Он спрашивает, почему ты гонишь меня. Потому что написано, что Христос, он нам сострадает, и это его боль. Когда та боль, которая приносится церкви, то страдание, которое приносится церкви, оно приносится Иисусу Христу, по сути. Почему? Потому что он непосредственно, это его тело, это его овцы, это его, это его область ходатайства, это его забота, это его... Подумайте, посмотрите, в отношении нашем, когда какая-то неприятность есть в церкви, а в церкви много неприятностей, по причине того, что церковь состоит из людей. Если бы церковь состояла из ангелов, неприятностей было намного меньше. Но так как церковь состоит из нас, то у церкви много неприятностей. И неприятности эти, причиной этих неприятностей являемся мы. Мы сами. И как ты относишься в этой ситуации? Как ты относишься в этой ситуации? Потому что есть огромное искушение, когда в церкви есть какая-то проблема, любая, а проблема человеческая. Какой-то грех, какое-то неустройство. Какое-то непонимание, какое-то, может быть, там внешнее или внутреннее давление. Есть огромное искушение. Когда все хорошо, в церкви много людей, да? Когда все устроено, когда все благословенно, когда все гладко, когда все на самом деле, все хорошо и замечательно, в такую церковь люди идут с охотой, и это хорошо и правильно. И это на самом деле, естественно, хорошо и правильно. Но если что-то вдруг не так, если появилось какое-то напряжение, мы говорили немножко о внешнем напряжении, сейчас давайте поговорим о каком-то напряжении внутреннем. Есть какое-то неустройство. Сатана проник и устроил какую-то пакость, да? В виде греха какого-то, может быть в виде каких-то разногласий, может быть, в виде какого-то лжеучения, может быть, в виде какого-то, ну, какого-то заблуждения или какого-то плохого влияния, да? Он же мастер на все эти вещи. И, в принципе, мы читаем примеров огромное количество, когда он пытается пролезть, чтобы на самом деле ходит как рыкающий лев. И мы видим большие, ну, как сказать, первоапостольскую церковь, которую мы там знаем в Иерусалиме. Там такие вещи происходили. Дальше читаем послание, как сказать, церкви, которую организовали сами апостолы, да, и видим, что там такие же беды происходили. И как ты будешь к этому относиться? Потому что огромное искушение сказать: о, ребята, это ваши проблемы, я с вами больше не играю. И пойти искать место более хлебное, более благословенное и более, как это сказать, более такое комфортное для себя. Очень легко современное христианство отличается вот такими вот, ну, как с такими вот движениями массовыми, причем я, к сожалению, вынужден констатировать, что на самом деле массовыми такими движениями. Когда где-то что-то не совсем так, как нам нравится, когда где-то что-то не совсем так, как мы видим, очень как-то быстро и очень как-то легко люди говорят: извините, но мне с вами не по пути. Я пошел искать более лучшее, правильное, там, святое собрание. Я не говорю о том, когда мы перемещаемся в силу обстоятельств каких-то. Мы перемещаемся там в силу каких-то, может быть, там, ну, жизненных каких-то перемен и так далее. Я говорю именно о тех случаях, когда человек уходит из собрания по причине того, что ему здесь стало немножко дискомфортно. Немножко дискомфортно. Не такое стало духовное прославление, не таким стал духовный пастор. Может быть, какие-то недуховные братья и сестры что-то там намутили, да? Да, может быть, какие-то там нехорошие там слухи пошли там или еще что-то такое. И очень быстро как-то, на мой взгляд, очень быстро как-то люди, они говорят: ой, извините, я пойду поищу что-то другое. А кто будет это разгребать? Послание семи церквям, там написано очень просто: ангелу такой-то церкви напиши. И мы можем сказать: о, нашли крайнего, пусть ангелы разгребают, а я пойду поищу пока что другое, более такое достойное какое-то собрание и так далее. Но дело в том, что если мы внимательно посмотрим, на кого похожи эти ангелы, а ангелос с греческого — это посланник, то есть того человека, то есть это тот человек, который услышит Господа и будет послан. Это не обязательно духовное существо. Это не обязательно вот то какое-то вот сверхъестественное духовное существо, которое там находится над там церковью или чем-то таким. Ангелос — это посланник, это человек, может быть. Но тот человек не просто человек, а тот человек, который услышит Божий голос, и он будет, как это сказать, он вступится за церковь. Он захочет разделить страдания здесь, в данном случае Иисуса Христа. Потому что, если вы заметили, Иисус Христос, Он ходит посреди своих семи светильников. И для меня всегда было, когда я это увидел, было огромным потрясением в отношении Сардийской церкви, послание Его в отношении Сардийской церкви, церковь в Сардисах. Да? Оно начинается очень, очень страшными словами. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И знаете, сразу же как у человека возникает такое желание: ну, раз мертв, надо выбросить, вынести и похоронить. И будет уже послание не семи, а шести церквям. Потому что одна померла в процессе. Да? Одна померла в процессе. Ну, красиво похороним, да, там, как по-христиански похороним. Но что с этим возиться, если мертвые уже? Зачем? Какой смысл, если мертвы? Но Бог, Он Бог всемогущий, и потому Он говорит, приходит к ней, на самом деле, в потрясающем образе. Он приходит к ней, как держащий семь звезд и ходящий посреди семи духов. Семь звезд – это как там объясняется, это служители церквей. А семь духов – это полнота Божья на небесах. Так вот, Господь к этой мертвой церкви приходит с таким огромным потенциалом, с со всем, что у него есть на земле, и со всем, что у него есть на небе, приходит вот это к этой самой мертвой церкви и говорит: «Я пришел к тебе помочь. Если ты услышишь, да, побеждающий, он кое-что наследует». Побеждающий, он кое-что наследует. На самом деле, наследует немало. Там, что Бог обещает этой церкви? Белые одежды, вечная жизнь. Поэтому, когда мы с вами находимся вместе с церковью в трудные времена, а трудные времена, я подчеркиваю, у церкви бывают достаточно часто, меня на самом деле до глубины души потрясали вот эти истории, когда допустим, во времена гонений в Советском Союзе, да, эти самые верующие, они не оставляли семьи служителей, потому что это мне близко. То есть я понимаю, что такое заботиться о семье, о большой семье. Да? И там тоже были такие же люди, как я. И когда их садили, их же семьи оставались, служителей садили в тюрьму в советское время, да? И довольно-таки часто их семьи оставались без всякого содержания. Совершенно. И вещи были, ну, совершенно потрясающие в отношении. Там я слышал один случай, я о нем рассказывал. Это когда в одну семью в России, в семью служителя, приехали люди и привезли пожертвования. Но они приехали с Украины. То есть несколько тысяч километров они ехали, ну, как там, всю ночь ехали, чтобы попасть в эту семью. И люди не посчитались с расходами, не только то, что вот они вынули из карманов, но это же нужно было это время потратить, да? Это нужно огромное количество неудобств было, это нужно рисковать было, это нужно было, и они более того, как сказать, они это сделали после воскресного собрания. Они на воскресном собрании получили откровение о том, что нужно помочь. И там, пока это все собирали, выехали уже поздно. И где-то всю ночь они туда ехали, и под утро только там были. И когда их, ну, как попросили остаться, отдохнуть, они говорят: нет, нам на работу нужно. Вот эти вещи, они, как бы сказать, ну, как времена прошедшие. Сейчас, слава Богу, может, в таком объеме не надо так делать, да? Но, тем не менее, это, ну, говорит о чем-то в сердцах этих людей. Когда на самом деле какая-то неприятность случается с церковью, когда на самом деле что-то происходит, какие-то нападки дьявольские, насколько быстро мы, ну, сдаемся или не сдаемся, насколько мы хотим участвовать во всем этом, или насколько мы не хотим участвовать во всем этом, насколько мы хотим остаться в зоне своего комфорта, или насколько мы хотим разделить ту неприятность, которая там происходит во всем этом. И это, ну, тоже тяжкий на самом деле труд, когда нужно услышать этот голос и стать тем ангелом, которому обращено это Божье послание, и стать тем, кто поможет церкви выбраться из этого испытания. Почитайте внимательно послание семи церквям. Там очень много таких вещей тяжелых, как бы сказать, напастей, которые должны пережить вот эти самые ангелы. И лжеучение, как я уже говорил там, и заблуждение, и лжеучение, и грех, и гонение, там, или еще какие-то там вещи нехорошие. Вот. Еще один момент, как бы сказать, который тоже относится к практическим не напастям в отношении Иисуса Христа. Иисус Христос как-то ассоциировал себя со слабыми мира сего. Помните это его знаменитую притчу, когда он говорит: в тот день будет Господь отделять, как пастырь отделяет овец от козлов. И скажет овцам: водите благословенные, потому что, что там он говорит, был голоден, накормили меня, был наг, одели меня, болен был, посетили меня, в тюрьме был, нуждался, пришли тоже. И Яков пишет такую тоже вещь, что говорит: истинное благочестие, это не красиво петь в воскресенье, это я добавил, он этого не говорит. Истинное благочестие, это не красиво молиться в пятницу. Истинное благочестие, это презирать, то есть быть внимательным сиротам, и вдовам в их скорбях и хранит себя нескверненным от мира. Истинное благочестие, на самом деле, на которое смотрит Бог, это хранить, это презирать написано, то есть быть внимательным, быть чувствительным к нуждам тех, кто на самом деле, ну, обижен жизнью, скажем так, да, и хранить себя нескверненным от мира. Поэтому это тоже одно из практических моментов, когда мы на самом деле пребываем с Иисусом в его напастях. А что вообще помогает человеку остаться в этих вот напастях? Почему человек идет вот навстречу неприятностям? Потому что, причем не своим, собственно, а Божьим. Павел засвидетельствовал в своих посланиях, а затем и засвидетельствовал своим поступком о том, что послание Ефесянам, по-моему, он пишет, что... Нет, филиппийцам, да, извините. Послание филиппийцам он пишет, что говорит, я желаю быть соучастником страдания его, воскресения его, говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В отношении Христа он пишет, да? И потом подтверждает свои слова вот своим вот этим странным поступком. Он идет в Иерусалим, когда кругом все пророки говорят, узы и скорби ждут тебя, Павел, в Иерусалиме. А он говорит, я, говорит, не только готов, но и еще и хочу. Понимаете? Он говорит, я не только готов, но я еще и хочу. Откуда у него взялось такое странное желание? Я говорю, неадекватное желание. Потому что, ну, нормальное желание – это уйти от страданий. Мы терпим неудобства, и вообще человек, он готов претерпеть какие-то неудобства, человек готов претерпеть какие-то скорби, лишения, и достаточно даже много мы можем выдержать. Но нам нужно несколько вещей во всей этой истории, да? Во-первых, нам нужно, как сказать, достойная цель всегда. И нам нужно желательно человеческая какая-то поддержка. Ну, плечо какое-то рядом с нами. И еще, может быть, что-то вы мне подскажете? Есть мысли? Ну, я вот пока две этих вот нашел. Поэтому вот если это в нашей жизни есть, то мы готовы, наверное, какие-то вещи переносить. Мы готовы терпеть, мы готовы что-то там, ну, как сказать, что-то... Для нас, если бесцельно, то и незачем все эти вещи делать. Зачем идти на какие-то жертвы непонятные? Можно призывать сколько угодно к этим жертвам, можно призывать сколько угодно к этой жертвенности, но если мы не видим цели достойной, то зачем это? Ну, для человека. Это тяжело. Во имя чего? И Господь, он говорит, во имя чего нам? Он говорит, что это вы делаете мне. Вы это делаете лично мне, во имя мое. Если мы на самом деле хотим к нему, если мы на самом деле хотим что-то для него, если мы на самом деле видим его как свою цель, если мы на самом деле видим его как того, кто главный, что что-то самое важное, что-то самое главное, то тогда, я думаю, что тогда появляется вот это вот терпение в наших жизнях. Потому что если целью является что-то другое, то, к сожалению, мы не будем платить эту цену. Поэтому важно, чтобы мы понимали, чтобы Бог, он стал главным целью, нашей целью. Как его полюбить? Наверное, полюбив его мысли, полюбив его поступки, полюбив его, его цели, полюбив его, его представление об этом мире, о нас самих, откликаясь на ту любовь, которую он нам дарит. И если у нас с этим все нормально, все хорошо, то, полюбив его, мы можем на самом деле жертвовать какие-то с вами приносить. Там проповедники очень часто говорят, ну, сравнивая, допустим, там, со своей влюбленностью, и наши, вспоминая там наши влюбленности там, но не только наши, я думаю, что если мы любим наших близких, наших мужей и жен, наших детей, мы готовы приносить неприятности. А неприятности они будут, в семейной жизни они всегда бывают. Опять же, по причине того же самого человеческого несовершенства. По несовершенству наших супругов, по несовершенству наших детей мы переносим скорби какие-то. Но мы можем, опять же, как в отношении с Богом, либо если мы их любим, мы тогда, как говорят, впрягаемся за нашу семью. Мы на самом деле не оставляем наших жен, не оставляем наших мужей. Мы на самом деле не бросаем наших детей, но боремся. Боремся за них. Боремся за их состояние, боремся за их вообще, как сказать, благополучие и так далее. Но если мы их не любим, то тогда очень часто результатом является вот этот вот уход в более комфортную зону для себя. Если мы в отношении Господа, я думаю, это такие же вещи, потому что если мы научились Его любить, если мы научились, полюбили Его, то тогда вот эти трудности, напасти, которые Он пока что несет в этом мире, они для нас тоже являются преодолимыми, потому что мы во имя Его все это делаем. Но если нет, тогда, соответственно, не будем. И в отношении поддержки, да, как мы говорим, плечо какое-то, если в отношении целей. Кстати, в отношении целей, там Христос, когда вот говорит в этом, в Евангелии от Луки, который мы читали, следующий стих, который мы читали, если помните, он говорит, когда он говорит, что вы прибыли со мной на пастях моих, он говорит, вы в конце концов прибудете со мной и в славе, да? Потому мы понимаем, что наше страдание, как Павел пишет, оно временное. И он даже, смотря на воздаяние, он говорит, это даже, говорит, оно ничего не значащее. Кратковременное, говорит, и ничего не значащее страдание. Ничего не значит по сравнению с той славой, которая должна открыться. Потому на самом деле у нас цель всегда должно быть то грядущее, что Господь нам приготовил. Потому что, еще раз скажу, не, как сказать, все то, что мы видим сегодня, сейчас, и все, что происходит на земле сейчас, оно всего лишь как тусклое стекло, как видится все как тусклое стекло, гадательно. И то, что мы сегодня переживаем, это всего лишь отблески того, что идет в этот мир. Потому что полнота Божьей славы, она откроется еще. Она сейчас не открыта. Она сейчас скрыта. Как я уже говорил, я не знаю, повторюсь еще раз в этой иллюстрации, мы не можем сказать, что вот то, что мы видим сегодня вокруг себя, это и есть полнота Божьей славы. И даже я скажу, если какое-то, и мы говорим, вот пробуждение придет, великое какое-то, ну, пробуждение имеется в виду огромное количество действий Божьих и так далее, вот тогда будет большая Божья слава. Нет, это тоже будет маленькая Божья слава. У нас здесь сидит 100 человек, это что, полнота Божьей славы в Исагиносе? Да тут половина больше даже не знает, что мы есть, и кто мы такие, и что мы тут делаем. Пускай нас будет 10 тысяч. Но вдруг такое завершится, хотя, ну, как сказать, для Бога ничего невозможного нет, но для моей веры есть какие-то ограничения. Но это что, будет великое что-то? Конечно, нет, потому что все равно большая часть населения останется без Бога. Более того, скажу, если такое тут произойдет, и здесь будет 10 тысяч, то остальные, сколько там осталось у нас, 10 или 15, они ожесточатся и уже не будут улыбаться вам и здороваться с вами на улицах, а будут проклинать и будут, бить, если их будет много. Гарантирую. Откуда гарантирую? Из Писания. Всегда так бывало. Чем больше было пробуждение, тем сильнее были гонения. Всегда. Если христиане думают, что пробуждение перерастает плавно в царствование, они глубоко заблуждаются, потому что это не библейская совершенно теория. Сейчас есть такая теория, как это, новый мировой порядок, да, слышали такую ерунду? Когда говорят, что вот, мы будем, это самое, люди будут каяться, их будет больше, станет там сначала там все, ну, это самое, все перекаются, и все плавно перейдут в Царство Божие, и город станет христианским, и страна станет христианской, и все будет замечательно, и так далее, все будет здорово. И откуда они взяли этот бред? Потому что Писание говорит нам об обратном. Церковь росла, она становилась тысячной, много 10, 20, там, тысячной, но все равно большая часть оставалась не уверовавшими. И в Иерусалиме первоапостольская церковь, и в Ефесе огромная церковь, мегацерковь. Огромные церкви, огромнейшие церкви были во времена апостолов, но нигде они не переросли плавно в царствование. Это произошло потом, когда христианство стало государственным, но это была не победа церкви, это была трагедия огромной церкви. Потому что церковь начала срастаться с миром, и это жуткое явление было на тот момент. Но первоапостольская церковь, она именно так и поступала и делала. Люди проповедовали, были огромные церкви, были огромные благословения, но на эти огромные благословения были огромные противостояния. Убиты несколько пресвитеров в Иерусалиме, церковь разбегается из вот этого города, в котором она образовалась. В Ефесе Павел вынужден тоже бежать после 2 лет там благополучной проповеди, после вот этого бунта этих самых почитателей Артемиды Ефесской. И пускай, я говорю, что все допустимо, но это не будет полнотой славы Божьей. То есть мы должны понимать, что вот то, что мы имеем сегодня и сейчас, здесь, на этой земле, мы не будем иметь все в полноте. Вот мы будем на самом деле иметь, может быть, много из чего, но все равно тускло, гадательно. Бог исцеляет нас, да, но все равно, если мы не дождемся пришествия Иисуса, мы умрем с вами от болезней. Никто здоровым не помирает. Помирают здоровыми. И в диагнозе пишут: умер от избытка здоровья. Или умер, потому что ему уже 70 лет, хватит. Да? Я таких диагнозов не видел. Честное слово. У всякой смерти есть диагноз. Острая сердечная недостаточность, остановка там сердца там, или что-нибудь еще. А даже если кто-то из нас умрет и потом, очень такой полезный для церкви, и церковь помолится, и попросит: Господи, да что ж он так рано ушел? Она без него мучится. Воскреси ты его. И Бог услышит эту молитву. И воскресит, чтобы он еще побыл с нами. Но так все равно, если он не дождется пришествия Господа Иисуса Христа, помрешь его второй раз. А? Еще раз помолимся? Ну что-то по 2 раза я не слышал. Есть какой-то лимит, наверное. По разу и хватит. Лазарь, которого Бог Иисус воскресил, умер. Там, наверное, еще кто-то, из кого он воскрешал, то же самое. Они потом, в конце концов, поумирали, эти люди. Но или же еще какие-то моменты. Мы живем так вот. Мы можем посвидетельствовать и сказать, там, допустим, мы прошли какое-то там испытание очень серьезное, и часто мы являемся свидетелями того, как люди выходят и говорят: слава Богу, Бог там разогнал моих врагов, там Бог дал мне пройти через вот эту трудность, Бог сдвинул эту гору и так далее. И человек просто горит и славит Господа и говорит: о, какая великая слава Божия, через 2 недели. Этот же самый человек уже опять с новой горой, с новыми гонителями, с новыми соплями. И опять просит, плачет и молится: Господи, избавь ты меня, пожалуйста, от этого самого чего-то такого. И это величие, все, что мы можем увидеть, я думаю, нет. Это те знаки, это те отблески, те раскаты грома того, который еще придет в этот мир. Мы знаем, что будет слава Божья. Мы читаем в Ветхом Завете о ней, мы читаем в Новом Завете о ней. И мы видим на самом деле, что Господь придет, мы читаем, что изменится земля, мы читаем, что будет правительство под началом Христа, мы читаем, что будут народы служить Господу и ходить во свете Божьем, мы читаем, что дьявол будет скован, мы читаем, что не будет плача, скорби, болезней там, и так далее. Мы читаем об этом, но мы знаем, что это грядет. Мы знаем, что сегодня мы видим только знамения, то есть знаки того, что это правда. Поэтому еще люди исцеляются, потому что болезни не будет. Потому люди сегодня воскресают, потому что будет воскресение. Потому люди сегодня освобождаются от греха, потому что будет праведные однажды все. Да? Но это не значит, что освободился и все, и забыл про дьявола. Да? Потому что он отошел до времени. Потому сегодня люди хотят что-то от Господа, потому что на самом деле хотят служить Богу, потому что все будут служить Господу. Вот эти вещи, они просто знамения, знаки для нас. Знаки для нас. Полноты еще нету. И мы ее не увидим здесь, живя в этой плоти. Но мы ее увидим, если придет Господь. Потому для нас это тоже цель, которая впереди и к которой мы с вами стремимся. И про помощь, про поддержку. Про поддержку. В отношении того, нам нужно, чтобы кто-то в этих вот трудностях нам помогал. Чтобы кто-то помог нам пройти через них. Опять же, трудно надеяться на человеков. Потому что человек такое существо, которое, ну, как это сказать, ненадежное, да, ненадежное. Не потому, что мы, ну, такие подлые, но потому, что мы в основном слабые. И мы хотим быть хорошими, мы хотим быть надежными, мы хотим быть верными. И это хорошее желание, потому что оно от Бога. Но дело в том, что без Бога это желание, оно не совсем осуществимо, не совсем реально. Апостол Петр перед распятием Иисуса Христа стучал себе в грудь и говорил, что «Господи, если все от Тебя отрекутся, все, вот она...» Он, они, все отрекутся тебя. Я не отрекусь никогда. И пойду с тобой на смерть. И пойду с тобой на муку, то есть на все. То есть, чтобы ты, я с тобой всегда. И Христос останавливает эти слова. Хорошие слова, искренние слова. Останавливает своей реалистичным фразой. Говорит, прежде чем пропоет петух сегодня трижды. Точнее, или один раз. Да, прежде чем петух один раз пропоет. Ты уже три раза. Отречешься, да, прежде чем петух пропоет хотя бы один раз, ты уже трижды отречешься, успеешь трижды отречься от меня. И написано, что Петр спорил с этим. Он спорил, написано, доказывая все равно, что он надежный и что нет. Почему он спорил? Потому что он чувствовал себя так, что сможет. Потом он почувствовал, что не сможет. Потом он почувствовал опять, что сможет. У нас так. Но у нас есть тот, кто от нас не отрекается, и кто сказал, что никогда не оставлю вас и не покину вас. Вот это вот вещь, которая для нас является большим подспорьем и утешением. Христос сказал, что пошлет нам Духа, который будет нам утешителем. И когда нам будет совсем тяжело, Он сказал, то этот самый Дух, Он не просто будет подкреплять нас, в молитве там или в ходатайстве, но он будет еще и говорить вместо нас, если помните. Поэтому у нас есть с вами такие хорошие гарантии в отношении того, чтобы эти напасти, которые мы переносим с Господом, пройти. Если будем к Нему прибегать и у Него просить этой помощи. Этому надо учиться. В моей жизни я брал на себя какие-то иногда бремена, не свои, Божьи. Иногда смог их принести, иногда не смог. Почему это случалось? Потому что в одних ситуациях, наверное, больше доверял Богу, в других ситуациях меньше доверял Богу. В одних ситуациях больше был послушен Ему, в других ситуациях, наверное, меньше. Ну, что значит послушен Ему? Послушен Ему, его Слову, послушен Его Духу и желал разрешать эти вещи по каким-то принципам, по плотским либо где-то я надеялся на себя, либо где-то надеялся на Господа. Вот, поэтому пусть Бог благословит нас быть на самом деле Его учениками, потому что как раз на самом деле вот тест на это все, на ученичество, похоже, где-то там находится. что захотим ли мы переносить его напасти, не свои, а его. Аминь.